Механиков люди увидели сразу, как только вошли подарочный свод. Они шли рядом плечом к плечу, неторопливо и размеренно переставляя огромные ноги. Поле зеленой травы по обеим сторонам от дороги было испещрено серыми пятнами комбинезонов безухих, которые не отставали от своих покровителей, но и не стремились вырваться вперед. Войдя через пустой дверной проем в здание, расположенное слева от арки, Кийск пересек пустое помещение, пол которого был засыпан каменной крошкой и осколками битой посуды, и остановился у высокого окна, похожего на вертикальную щель, прорезанную в стене. К нему подошел Киванов. — У тебя уже есть какой-то план? — спросил Борис. — О каком плане ты спрашиваешь? Кийск устало провел раскрытой ладонью по лицу. Забыл уже, как нужно действовать против механиков. Прежде чем ответить, Киванов озадаченно прикусил нижнюю губу. «Мне всегда казалось, что мы просто били их до тех пор, пока они не падали», — сказал он. «Правильно», — кивнул Кийск. «Только при этом еще старались не попасть под ответный удар. Так же будем действовать и на этот раз. Когда механики войдут в город, у нас будет возможность нанести удар первыми, и к тому же из укрытия». Вытянув шею, Киванов посмотрел в окно. «С ними целая толпа безухих», — безрадостно заметил он. К ним подошел Белолобый. «Вы уверены, что вам не понадобится помощь?» — спросил Летун. «Я думаю, что все закончится очень быстро», — глядя в окно, ответил Киванов. «Мы или победим, или погибнем». Кийск, словно извиняясь, развел руками. Белолобый повторил тот же жест, однако в исполнении Летуна он был преисполнен нерешительности и сомнений. «Мы с Борисом берем на себя механика, который движется по дальней от нас стороне улицы», — приступил к разъяснению диспозиции Кийск. «Вейзель, Джои и Берг, не выходя из укрытия, вы попытаетесь завалить того, что окажется возле входа в здание. Нападать на механиков придется спереди. Это опасно, но если мы пропустим их вперед, то подставим спины под выстрелы следующих за ними безухих». «Пора, Ива!» — отрывисто бросил наблюдавший за перемещением противника Киванов. «Механики входят в город». Киванов и Кийск заняли места по обе стороны от дверного проема. Кийску была видна та сторона улицы, откуда должны были появиться механики. «Пора!» — негромко произнес он, увидев тускло отсвечивающий в лучах заходящего светила металлический торс механика, и бросился вперед. Следом за ним выбежал на улицу Киванов. Появление людей было настолько неожиданным и стремительным, что даже быстродействующие процессоры механиков не успели вовремя отреагировать. Пробежав у самых ног первого железного исполина, Кийск сходу ткнул дуло в коленный сустав второго механика и нажал на курок. Удар, произведенный в упор, получился настолько сильным, что Кийска самого отбросило в сторону. Не устояв на ногах, он покатился по земле, на время потеряв ориентацию в пространстве. Выстрел выбил суставное сочленение ноги механика, но, оперевшись на поврежденную ногу, как на костыль, железному исполину удалось сохранить равновесие. Киванов разрядил свой гравимет механику в грудь. Металлический монстр качнулся назад, перевалился спиной к стене здания и, съехав по ней, оказался сидящим на земле, раскинув ноги в плотном сером облаке, сорванной со стены штукатурки. Его сенсоры ощущали присутствие врагов. Двое из них были совсем рядом, он даже знал, с какой стороны от него они находятся. Но оптическая система наведения лазеров сообщала о том, что точное определение места нахождения цели и ее идентификация в данный момент невозможны. В то же самое время люди, прятавшиеся в доме, открыли огонь по второму механику. Их атака оказалась менее удачной. Получив несколько не слишком ощутимых ударов, механик определил место, где укрывались стрелки, и, отойдя к стене, оказался вне зоны досягаемости их оружия. Берг попытался выглянуть на улицу, чтобы достать врага выстрелом из гравимета, но едва успел отпрыгнуть назад, когда землю у порога вспорол лазерный луч. Механик держал дверь под прицелом, не давая возможности укрывшимся в здании людям принять участие в схватке. Подстреленный механик оперся о стену рукой и попробовал подняться на ноги. Киванов снова выстрелил по поврежденному суставу. Нога механика вывернулась, приняв совершенно неестественное положение. Она уже больше не могла служить опорой для громоздкого корпуса. Механик попытался сохранять равновесие, опираясь ладонью о стену, но, прочертив по ней пальцами глубокие борозды, снова съехал на землю. Механик не испытывал ни боли, ни злости, ни ненависти к искалечившим его врагам. Он просто знал, что согласно имеющимся у него инструкциям, их нужно нейтрализовать. А поскольку они первыми совершили нападение, и дальнейшие их действия связаны с угрозой для его жизни, то как крайняя мера дозволяется их физическое уничтожение. На плечах механика раскрылись диафрагмы лазеров. Все системы включились в поиск врагов. Придя в себя после удара о землю, Киск поднялся на четвереньки и потянулся к лежавшему в двух шагах от него гравимету. «Берегись, Ива!» Услышав крик Киванова, Киск поднял голову. Прямо на него смотрели стволы лазеров, сидящего у стены механика. Как в дурном бредовом сне, из которого невозможно вырваться, Киск продолжал тянуться рукой к прикладу гравимета и при этом не мог отвести взгляда от двух черных, тускло поблескивающих вороненной сталью отверстий, направленных на него. Он надеялся выстрелить первым, но понимал, что ему не хватает для этого каких-то 2-3 секунд. Пальцы его коснулись амортизирующего пластика, покрывавшего рукоятку оружия, в тот самый миг, когда в глубине лазерных стволов вспыхнул ослепительно яркий голубой свет. Киск ничком бросился на землю, и в тот же самый момент черная тень накрыла его. Удивляясь тому, что все еще жив, Киск приподнял голову. Между ним и его убийцей встал второй механик. Опустив руку вниз, он поймал смертоносные лазерные лучи на открытую ладонь и убрал ее только когда его напарник выключил свои лазерные пушки и нацелил стволы на дверной проем в дом напротив, где прятались люди и летуны. За считанные секунды механики успели обменяться колоссальным объемом информации и согласовать свои дальнейшие действия. Параллельно с этим данные о злоумышленниках, поиск которых был начат еще месяц назад на Драворе, были сброшены в информационную сеть. Ладонь Киска лежала на рукоятке гравимета, но выстрелить он мог только по лазерам сидевшего на земле механика. Куда было направлено оружие другого, он не видел. Киванов стоял в 10 метрах от Киска, держа гравимет у груди, и удивленно таращился на механика, который держал под прицелами их обоих. Мышцы его одеревенели от страшного напряжения. Лихорадочно работающий мозг не мог найти объяснения странному поведению механика. А без ответа на этот вопрос невозможно было решить, как поступить в сложившейся ситуации. То, что механик спас Киска от неминуемой гибели, вовсе не означало, что он не выстрелит сам, как только кто-нибудь из людей сделает движение, которое будет расценено как угроза.